«Мистическая Москва» Михаила Булгакова. Рассказывая о мистической Москве, нельзя пройти мимо творчества великого писателя, сатирика, философа и мистика, действие многих удивительных произведений которого происходит в Москве. Это, конечно, Михаил Афанасьевич Булгаков. Действие романа «Мастер и Маргарита» проходит в Москве. Вот московские адреса, связанные с жизнью и произведениями великого писателя. В Малом Левшинском переулке Булгаков живет в коммунальной квартире со своей второй женой Любовью Белозерской. Дом Герцена, Тверской бульвар, 25. Когда-то этот дом принадлежал отцу Александра Ивановича Герцена, отсюда и название «Дом Герцена». В 1920 году Совет народных комиссаров передал этот дом различным литературным организациям. В настоящее время здесь находится Литературный институт имени Горького. Писательский ресторан «Дом Герцена», так ярко сатирически показанный Булгаковым, был открыт 1 ноября 1925 года. Этот ресторан блестяще описал и Владимир Маяковский. «Герцен, Герцен, загробным вечером, скажите, пожалуйста, вам не снится ли, как вас удивительно увековечили пивом, фокстротом и венским шницелем? Прав один рифмач упорный, в трезвом будучи уме, на дверях мужской уборной бодро вывел резюме. Хрен цена вашему дому Герцена». Обычно заборные надписи плоски. Но с этой согласен В. Маяковский. В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков назвал этот дом «домом Грибоедова». А вот как дом Грибоедова описан у Михаила Булгакова. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя, Александра Сергеевича Грибоедова. Но владела или не владела, мы того не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает. Может быть, и читал. Неважно это. Важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов массолита никто не называл дом «домом Грибоедова», а все говорили просто «Грибоедов». Я вчера 2 часа протолкался у Грибоедова. Ну и как? В Ялту на месяц добился. Молодец. Или пойду к Берлиозу. Он сегодня от 4 до 5 принимает в Грибоедове. И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов массолита, которыми, фотографиями, были увешаны стены лестницы, ведущие во второй этаж. И о ресторане у Грибоедова. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном. И каким рестораном? По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами. Не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью. Не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы. А еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел. И что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. «Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?» «Что за вопрос? Конечно, здесь, дорогой Фока». «Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки Анна Тюрель». «Виртуозная штука!» «Умеешь ты жить, Амвросий!» Со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее, Фока, румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту. «Никакого уменья особого у меня нету», — возражал Амвросий. «Обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в Колизее. Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5,50. Кроме того, в Колизее судачки третьедневочные. И кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда».
«Нет, я категорически против Колизея», — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий.
«Массолит» — сокращенная аббревиатура, неотъемлемая часть советского новояза, исковеркавшего русский язык. Прототипом были РАПП, Российская ассоциация пролетарских писателей, МАПП, Московская ассоциация пролетарских писателей, МАСТКОМДРАМ, Мастерская коммунистической драматургии, Дом драмлита, Дом драматургов и литераторов, куда прилетает Маргарита по пути на бал у сатаны. Это дом 17/19 по Лаврушинскому переулку, построен архитектором Николаевым в 1937 году. Знаменитый дом, в котором когда-то жили Борис Пастернак, Илья Эренбург и совсем недолго, незадолго до ареста, Надежда и Осип Мандельштам. У Мандельштамов бывала, приезжая из Ленинграда, Анна Ахматова. Вот как этот дом описан в романе. Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в переулок. В конце его ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара, и что над дверьми золотом выведена надпись «Дом драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «драмлит». Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищный задушенный вопль. Поднявшись в воздух повыше, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский.
«Латунский!» — завизжала Маргарита. «Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил мастера!»
Дом у каменного моста. Дом правительства, улица Серафимовича, дом 2. Построен архитектором Борисом Иофаном в 1928-1931 годах. Находящийся в одном из самых зловещих мест Москвы у Болотной площади, печально знаменитый дом правительства. Описанный в романе Юрия Трифонова «Дом на набережной», построенный на месте, где проходили казни. Обитателями этого дома были многие деятели Советской России – наркомы, дипломаты, члены правительства, крупные инженеры, писатели. Почти все первые жильцы этого так называемого «дома будущего» были уничтожены во время сталинских репрессий. Вот как упоминается этот дом у Булгакова. Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже, был Аркадий Аполлонович Симплияров, председатель акустической комиссии. После обеда в пятницу в квартире его, помещающейся в доме у каменного моста, раздался звонок, и мужской голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к телефону супруга Аркадия Аполлоновича ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти к аппарату не может. Комиссия зрелищ и увеселений облегченного типа. Такой комиссии не существовало. В романе филиал комиссии находится в Старовоганьковском переулке между Воздвиженкой и Знаменкой. Вот как это описано в романе. Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комиссии. Мимо бухгалтера пробежала курьерша со сбившимся на затылок платочком и вытаращенными глазами. «Нету, нету! Нету, милые мои!» — кричала она, обращаясь неизвестно к кому. «Пиджак и штаны тут, а в пиджаке ничего нету!» Она скрылась в какой-то двери, и тут же за ней послышались звуки битья посуды. Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру, заведующий первым сектором комиссии, но был в таком состоянии, что бухгалтера не узнал и скрылся бесследно. Потрясенный всем этим бухгалтер дошел до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии, и здесь окончательно поразился. Из-за закрытой двери кабинета доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу, председателю комиссии. «Распекает, что ли, кого?» — подумал сметенный бухгалтер и, оглянувшись, увидел другое. В кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины секретарской, личный секретарь Прохора Петровича, красавица Анна Ричардовна. Весь подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц потоки раскисшей краски. Увидев, что кто-то вошел, Анна Ричардовна вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацкан на его пиджака, стала трясти бухгалтера и кричать: «Слава Богу! Нашелся хоть один храбрый! Все разбежались, все предали! Идемте, идемте к нему! Я не знаю, что делать!» И, продолжая рыдать, она потащила бухгалтера в кабинет. Попав в кабинет, бухгалтер первым долгом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами, и, надо сказать, было отчего. За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и необмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке. Из кармашка костюма торчало самопишущее перо,
но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, которая царила кругом. Профессор Кузьмин. Единственный персонаж романа, выведенный под своим именем и фамилией, проживал на Садово-Кудринской улице в доме 28. В конце 30-х годов лечил писателя от нефросклероза. В романе о нем рассказывается так. Минут через пять буфетчик был перевязан марлей. Узнал, что лучшими специалистами по болезни печени считаются профессора Бернацкий и Кузьмин. Спросил, кто ближе. Загорелся от радости, когда узнал, что Кузьмин живет буквально через двор в маленьком беленьком особнячке, и минуты через две был в этом особнячке. Помещенце было старинное, но очень-очень уютное. Запомнилось буфетчику, что первой попалась ему на глаза старенькая нянька, которая хотела взять у него шляпу. Но так как шляпы у него не оказалось, то нянька, жуя пустым ртом, куда-то ушла. Вместо нее оказалась у зеркала и, кажется, под какой-то аркой женщина средних лет. И тут же сказала, что можно записаться только на 19-е, не раньше. Буфетчик сразу смекнул, в чем спасение. Заглянув угасающим глазом за арку, где в какой-то явной передней дожидались три человека, он шепнул: «Смертельно больной». Женщина недоуменно поглядела на забинтованную голову буфетчика, поколебалась, сказала: «Ну что же», и пропустила буфетчика за арку. В то же мгновение противоположная дверь открылась, в ней блеснуло золотое пенсне, женщина в халате сказала: «Граждане, этот больной пойдет вне очереди». И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете профессора Кузьмина. Ничего страшного, торжественного и медицинского не было в этой продолговатой комнате. «Что с вами?» — спросил приятным голосом профессор Кузьмин и несколько тревожно поглядел на забинтованную голову. «Сейчас из достоверных рук узнал», — ответил буфетчик, одичало поглядывая на какую-то фотографическую группу за стеклом, «что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить». Профессор Кузьмин как сидел, так и откинулся на кожаную готическую спинку кресла. «Простите, не понимаю вас. Вы что, были у врача? Почему у вас голова забинтована?»
«Какого там врача?
Видели бы вы этого врача!» Он вдруг застучал зубами. «А на голову не обращайте внимания. Не имеет отношения», — ответил буфетчик. «На голову плюньте, она здесь ни при чем. Рак печени прошу остановить».
«Да позвольте, кто вам сказал?»
«Верьте ему», — пламенно попросил буфетчик. «Уж он знает».
«Ничего не понимаю», — пожимая плечами и отъезжая с креслом от стола, говорил профессор. «Как же он может знать, когда вы помрете? Тем более, что он не врач».
«В четвертой палате», — ответил буфетчик. Тут профессор посмотрел на своего пациента, на его голову, на сырые брюки и подумал. «Вот еще не хватало. Сумасшедший». Спросил: «Вы пьете водку?»
«Никогда не прикасался», — ответил буфетчик.
Через минуту он был раздет, лежал на холодной клеенчатой кушетке, и профессор мял его живот. Тут, надо сказать, буфетчик значительно повеселел. Профессор категорически утверждал, что сейчас, по крайней мере в данный момент, никаких признаков рака у буфетчика нет.
«Ну что, раз так, Раз он боится и какой-то шарлатан его напугал, то нужно сделать все анализы. Профессор строчил на листках бумаги, объясняя, куда пойти, что отнести. Кроме того, дал записку к профессору-невропатологу Буре, объясняя буфетчику, что нервы у него в полном беспорядке. «Сколько вам платить, профессор?» Нежным и дрожащим голосом спросил буфетчик, вытаскивая толстый бумажник. «Сколько хотите?» — отрывисто и сухо ответил профессор. Буфетчик вынул 30 рублей и выложил их на стол. А затем неожиданно мягко, как будто бы кошачьей лапкой оперируя, сверху положил червонцев, звякнувший столбик в газетной бумажке. «А это что такое?» — спросил Кузьмин и подкрутил ус. «Не брезгуйте, гражданин профессор», — прошептал буфетчик. «Умоляю, остановите рак». «Уберите сейчас же ваше золото», — сказал профессор, гордясь собой. «Вы бы лучше за нервами смотрели». «Завтра же дайте мочу на анализ. Не пейте много чаю и ешьте без соли совершенно». «Даже суп не солить?» — спросил буфетчик. «Ничего не солить», — приказал Кузьмин. «Эх!» — тоскливо воскликнул буфетчик, умиленно глядя на профессора, забирая десятки и задом пятясь к двери. Больных в тот вечер у профессора было немного, и с приближением сумерек ушел последний. Снимая халат, профессор глянул на то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки с бутылок Абрау-Дюрсо. «Черт знает, что такое!» — пробормотал Кузьмин, волоча полу халата по полу и ощупывая бумажки. «Он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик. Но я не могу понять, что ему понадобилось от меня». «Неужели записка на анализ мочи? О, он украл пальто!» И он кинулся в переднюю, опять-таки в халате на один рукав. «Ксения Никитишна!» — пронзительно закричал он в дверях передней. «Посмотрите, пальто целы!» Выяснилось, что все пальто целы. Но зато, когда профессор вернулся к столу, содрав, наконец, с себя халат, он как бы врос возле стола в паркет, приковавшись взглядом к своему столу. На том месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-сирота с несчастной мордочкой и мяукал над блюдечком с молоком. «Это что же такое? Позвольте! Это уже...» Он почувствовал, как у него похолодел затылок. На тихий и жалобный крик профессора прибежала Ксения Никитишна и совершенно его успокоила, сразу сказав, что это, конечно, кто-нибудь из пациентов подбросил котенка, что это нередко бывает у профессоров. «Живут, наверное, бедно», — объяснила Ксения Никитишна. «Ну, а у вас, конечно, стали думать и гадать, кто бы мог подбросить». Подозрение пало на старушку с язвой желудкой. «Она, конечно, — говорила Ксения Никитишна, — она думает так. Мне все равно помирать, а котеночка жалко». «Но позвольте! — закричал Кузьмин. — А что же молоко? Она тоже принесла? Блюдечко-то!» «Она в пузыречке принесла. Здесь налила в блюдечко, — пояснила Ксения Никитишна. «Во всяком случае, уберите и котенка, и блюдечко», — сказал Кузьмин и сам сопровождал Ксению Никитишну до двери. Когда он вернулся, обстановка изменилась. Вешая халат на гвоздик, профессор услыхал во дворе хохот, выглянул, натурально оторопел. Через двор пробегала в противоположный флигелек дама в одной рубашке. Профессор даже знал, как ее зовут — Марья Александровна. Хохотал мальчишка. «Что такое?» — презрительно сказал Кузьмин. Тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл патефон «Фокстрот Аллилуйя», и в то же мгновение послышалось воробьиное чириканье за спиной профессора. Он обернулся и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья.
«Спокойно», — подумал профессор.
«Он влетел, когда я отходил от окна. Все в порядке», — приказал себе профессор, чувствуя, что все в полном беспорядке, и, конечно, главным образом из-за этого воробья. Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей не совсем простой воробей. Паскудный воробышек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом, приплясывал фокстрот под звуки патефона, как пьяный у стойки. Хамил как умел, поглядывая на профессора нагло. Рука Кузьмина легла на телефон, и он собрался позвонить своему однокурснику Буре, чтобы спросить, что означают такого рода воробушки в 60 лет, да еще когда вдруг кружится голова. Воробушек же тем временем сел на подаренную чернильницу, нагадил в нее, я не шучу, затем взлетел вверх, повис в воздухе, потом с размаху, будто стальным клювом, ткнул в стекло фотографии, изображающей полный университетский выпуск 94-го года, разбил стекло вдребезги и затем уже улетел в окно. Профессор переменил номер на телефоне. И вместо того, чтобы позвонить Буре, позвонил в бюро пиявок. Сказал, что говорит профессор Кузьмин, и что он просит сейчас прислать ему пиявок на дом. Положив трубку на рычажок, опять-таки профессор повернулся к столу и тут же испустил вопль. За столом этим сидела в косынке сестры милосердия женщина с сумочкой, с надписью на ней «Пиявки». Вопил профессор, вглядевшись в ее рот. Он был мужской, кривой, до ушей с одним клыком. Глаза у сестры были мертвые. «Денежки я приберу», — мужским басом сказала сестра. «Нечего им тут валяться». Сгребла птичьи лапы этикетки и стала таять в воздухе. Прошло 2 часа. Профессор Кузьмин сидел в спальне на кровати, причем пиявки висели у него на висках, за ушами и на шее. В ногах у Кузьмина, на шелковом стеганом одеяле, сидел седоусый профессор Буре, соболезнующе глядел на Кузьмина и утешал его, что все это вздор. В окне уже была ночь. Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем. И доискиваться, конечно, не станем, тем более, что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. Гнезняковский переулок. В нем произошла встреча мастера и Маргариты. Остоженко, дом 21. Построен по проекту архитектора Кикушева. Вероятно, это готический особняк, в котором жила Маргарита. Еще один адрес дома, в котором могла жить Маргарита. Малый Власьевский переулок, дом 9А. Малый Ржевский переулок, дом 21. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне. Я скажу ему адрес, укажу дорогу. Особняк еще цел до сих пор. Нехорошая квартира. В романе это квартира номер 50 в доме 302 бис по Садовой, где жили Михаил Берлиоз и Степан Лиходеев. В действительности это квартира номер 50 в доме 10 по Большой Садовой улице. В ней Михаил Булгаков жил с 1921 по 1924 год. Затем он переехал в квартиру номер 34 в том же доме. Дом был построен в 1903 году. Мистическое число 302 возникает у Булгакова и в других произведениях. В Девалиаде там находится таинственное бюро претензий. В записках покойника на странице 302 рукописи редактор предлагает вычеркнуть слово «дьявол». Булгаков описывает квартиру номер 50 в романе. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если неплохой, то во всяком случае, странной репутацией. Еще 2 года тому назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере. 50-летняя, почтенная и очень деловая дама, 3 комнаты из 5 сдавала жильцам. Одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому, с утраченной фамилией. И вот, 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Однажды, в выходной день явился в квартиру милиционер. Вызвал в переднюю 2-го жильца, фамилия которого утратилась, и сказал, что того просит на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, что в случае, если ему будут звонить, что он вернется через 10 минут. И ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. Набожная, а откровеннее сказать, суеверная Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну, а колдовство, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. 2-й жилец исчез, помнится, в понедельник. А в среду, как сквозь землю, провалился Беламут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу. И отвезла, но назад никого не привезла. И сама больше не вернулась. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию. Но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она уже не застала гражданки Беламут в квартире. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На 3-й же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись волю, легла спать во 2-м часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно. Но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50-м всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухая и набожная Анфиса будто бы носила на своей сохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне, что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Одно из самых красивых зданий Москвы. Дом на углу Маховой и Знаменки, построенный в 1786 году архитектором Баженовым для Пашкова. Пашков дом. В настоящее время в нем находится Российская государственная библиотека, в советское время имени Ленина. В 1862-1925 годах здесь находился Румянцевский музей. В романе этот дом описывается так. На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, находились двое – Воланд и Азазела. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг. Азазелла, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял вдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города. Воланд заговорил. «Какой интересный город, не правда ли?» Патриаршие пруды. В советское время, в 1932 году, были переименованы в Пионерские. Пруды между Малым Патриаршим и Ермолаевским переулками недалеко от Большой Садовой улицы. В старину здесь было Козье болото, где, считалось, обитала всякая нечисть. В XVII веке здесь была слобода патриарха Филарета. В 1683-1684 годах патриархом Иоакимом были вырыты три пруда, отсюда и название – Патриаршие пруды. В настоящее время из них остался один пруд. Перелыгина. Настоящее название писательского поселка Переделкино – находится недалеко от Москвы по Киевской железной дороге. Наряду с огромным количеством посредственностей здесь жили и настоящие, большие писатели, такие как Борис Пастернак и Корней Чуковский. А вот как у Перелыгина, у Булгакова. «А сейчас хорошо на Клязьме», подзудила присутствующих штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгина на Клязьме – общее больное место. «Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной».
«Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай. Да что-то ничего в волнах не видно», — ядовито и горько сказал новелист Иероним Поприхин.
«Это уж как кому повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков.
Радость загорелась в маленьких глазках штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контр-альто:
«Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7. А нас в Массолите 3000.
3111 человек», — вставил кто-то из угла.
«Ну вот видите», — проговорила штурман, — «что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас».
«Генералы!»
Напрямик врезался в склоку Глухарев, сценарист. Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
«Одни в 5 комнатах в Перелыгине», — вслед ему сказал Глухарев. «Лаврович 1 в 6», — вскричал Денискин. «И столовая дубом обшита».
«Сейчас не в этом дело», — прогудел Абабков,
— «а в том, что половина 12-го».
Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Подвал мастера. Считается, что подвал мастера – это квартира друзей Михаила Булгакова, Попова и Толстой, находящийся по адресу Плотников переулок, дом 10. Исследователь булгаковской Москвы Мягков считает домом мастера дом номер 9 по Мансуровскому переулку. Здесь жили его друзья – братья Топлениновы. А вот как описывает подвал мастера Михаил Булгаков. Выиграв 100 тысяч, загадочный гость Ивана поступил так. Купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой. «Проклятая дыра!» – прорычал гость. И нанял у застройщика в переулке близ Арбата. «Вы знаете, что такое застройщик?» – спросил гость у Ивана и тут же пояснил. Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве. Нанял у застройщика 2 комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. «Ах, это был золотой век!» – блестя глазами, шептал рассказчик. «Совершенно отдельная квартирка. И еще передняя, и в ней раковина с водой», — почему-то особенно горделиво подчеркнул он. «Маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в 4 шагах под забором, сирень, липа и клен. Ах-ах-ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь. Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлой весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение 100 000 рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег». «Это верно», — признал внимательно слушающий Иван. Я открыл оконце и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате. Гость стал отмеривать руками. Так, вот диван, а напротив другой диван, а между ними столик. И на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе к книге. Тут маленький письменный столик, а в первой комнате громадная комната, 14 метров. Книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень! Полет Маргариты. Начался полет в Малом Власьевском переулке у дома 22. Дальше Сивцев-Вражек, Калошин-Переулок, Арбат, Никола-Песковский переулок. Правда, потом Маргарита оказывается у дома Драмлита, Лаврушинский переулок, дом 17/19, для чего она должна была лететь в обратном направлении. Но в этом и заключается мистика романа, где пространство имеет совсем другие свойства, чем в реальной жизни. Вот как об этом рассказывает Булгаков. Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила, что даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела помедленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара. Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие летунью не видят. Никто не задирал головы, не кричал «гляди, гляди», не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом не хохотал. Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете, у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат, она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск внезапно, концом щетки разбила его вдребезги. Посыпались с грохотом осколки, прохожие шарахнулись, где-то засвистели, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, расхохоталась. «На Арбате надо быть еще поосторожнее», — подумала Маргарита. «Тут столько напутано всего, что и не разберешься». Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. «Какое месиво!» — сердито подумала Маргарита. «Тут повернуться нельзя!» Она пересекла Арбат, поднялась выше, к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Все окна были открыты, и всюду слышалась в окнах радиомузыка, и вылетела в переулок. В конце его ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговица швейцара, и что над дверьми золотом выведена надпись «Дом Драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «Драмлит». Клиника доктора Стравинского. Исследователь творчества Булгакова Мягков считает, что клиника, где Иван Бездомный встретил мастера, это центральная клиническая больница Министерства путей сообщения, современный адрес которой – Волоколамское шоссе, дом 84. Еще одна версия. Психиатрическая клиника Первого медицинского института имени Корсакова. В пользу этой версии говорит то, что фамилия профессора в романе «Стравинский» – тоже фамилия композитора Игоря Стравинского, как и фамилия Корсаков – композитора Римского-Корсакова. Клиника находилась в Большом Бажениновском переулке. В романе о клинике и докторе Стравинском рассказывается так. Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. Доктор Стравинский представился усевшийся к Ивану и поглядел на него дружелюбно. «Вот, Александр Николаевич», — негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист. «Целое дело сшили», — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал «Угу, угу» и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке. «И по латыни, как Пилат говорит», — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения», уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским. «И ведь это знал», — тревожно подумал Иван. Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами. «Славно, славно». «Славно», — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану. «Вы поэт?» «Поэт», — мрачно ответил Иван и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными. Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского: «Вы профессор?» На это Стравинский предупредительно вежливо наклонил голову. «И вы здесь главный?» — продолжал Иван. Стравинский на это поклонился. «Мне с вами нужно поговорить», — многозначительно сказал Иван Николаевич. «Я для этого и пришел», — отозвался Стравинский. «Дело вот в чем», — начал Иван, чувствуя, что настал его час. «Меня в сумасшедшие вырядили. Никто не желает меня слушать». «О, нет. Мы выслушаем вас очень внимательно», — серьезно и успокоительно сказал Стравинский. «И в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим. Так слушайте же. Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата». Свита, безмолвно и не шевелясь, слушала поэта. «Пилата? Пилат — это который жил при Иисусе Христе?» — щурясь на Ивана, спросил Стравинский. «Тот самый». «Ага», — сказал Стравинский, — «а этот Берлиоз погиб по трамваям?» «Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших. Причем этот самый загадочный гражданин...» «Знакомый Понтия Пилата?» — спросил Стравинский, очевидно отличавшийся большой понятливостью.
«Именно он!» — подтвердил Иван, изучая Стравинского.
«Так вот, он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло. А он и поскользнулся как раз на этом месте. Как вам это понравится?» Многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами. Но эффекта не последовало. И Стравинский очень просто задал следующий вопрос. «А кто же эта Аннушка?» Этот вопрос немного расстроил Ивана. Лицо его передернуло. «Аннушка здесь совершенно не важна», — проговорил он, нервничая. «Черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой». «А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле. Вы меня понимаете?»
«Отлично понимаю», — серьезно ответил Стравинский. И, коснувшись колена поэта, добавил. «Не волнуйтесь и продолжайте».
Театр Варьете. Исследователь творчества Михаила Булгакова-Мягков считает, что это мюзик-холл, находившийся на Большой Садовой улице, дом 18, работавший с 1926 по 1936 годы. В настоящее время в здании находится театр сатиры. До 1921 года в здании давал представление цирк, куда, кстати, доктор Барменталь водил полиграфа Полиграфовича Шарикова. И еще один адрес, связанный с романом «Мастер и Маргарита». На Щекинский переулок, владения 3 и 5. Здесь находился известный писательский дом. Здесь Булгаков провел последние годы своей жизни, и здесь был закончен роман «Мастер и Маргарита». Собачье сердце. Действие повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» происходит на улице Пречистенка. Пречистенкой улицу назвали по указу царя Алексея Михайловича, ездившего по ней в Новодевичий монастырь поклоняться иконе Богородицы, Пречистой Девы. Профессор Преображенский приводит Шарика к себе домой. Есть два варианта адреса дома, где жил профессор. Дом номер 24 на углу Обухова переулка и Пречистенки, или дом номер 13 по Пречистенке, который в реальной жизни больше похож на описанный Булгаковым. Вот как описывает квартиру Булгаков. «Пожалуйте, господин Шарик», – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом. Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. Кооператив центра хоза, где профессор Преображенский покупал краковскую колбасу для Шарика, находился в бывшем доходном доме по адресу Пречистенка, дом номер 9. В повести об этом рассказывается так. Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центра хоза? Вот он рядом. Чего ждет? Что он мог покупать в дрянном магазинишке? Разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне. Прототипом профессора Преображенского мог быть проживавший в доме номер 1 по Обухову переулку дядя писателя, врач Николай Михайлович Покровский. И еще один персонаж «Собачьего сердца». В В доме номер 21 по улице Льва Толстого расположен музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Хамовники». Помните, как в «Собачьем сердце» Шарик вспоминает о барском поваре графов Толстых, покойном Власе, спасавшем бездомных собак? Влас обитал именно здесь, в усадьбе, в которой Лев Николаевич Толстой прожил с 1882 по 1901 год. Вот как об этом говорит Шарик. «Дворники – из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни – перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней сосьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из совета нормального питания». Роковые яйца. Еще одно удивительно мистическое произведение Михаила Булгакова. В доме номер 6 по Большой Никитской улице сегодня находится зоологический музей. Во времена Булгакова здесь, на улице, которая тогда называлась улица Герцена, находился зооинститут, где ставил свои знаменитые опыты с лучом его директор, профессор Персиков. Вот как это описывается в повести. 16 апреля 1928 года вечером профессор зоологии 4-го государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричину этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Записки покойника. В Камергерском переулке расположено здание МХАТа, бывшего Леонозовского театра. Для МХАТа, тогда это был МХТ, Московский художественный театр, дом был перестроен в 1902 году, 5 октября 1926 года. Здесь состоялась премьера булгаковской пьесы «Дни Турбиных». Спектакль пользовался успехом. Уже в январе 1927 года состоялся 50-й юбилейный спектакль. Сотрудничество писателя с МХАТом было долгим и непростым. Именно МХАТ представлен в комическом виде в одной из лучших вещей писателя – «Записках покойника», вышедшей после десятилетий мытарств под названием «Театральный роман». Вот как гениально описывает порядки, царившие в МХАТе, Михаил Булгаков. «Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался. Мне хотелось сказать: играйте мою пьесу. Мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение 2 часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать. По счастью, я этого не произнес. Запомнилось, что часто в договоре попадались слова «буде» и «по елику», и что каждый пункт начинался словами «автор не имеет права». Автор не имел права передавать свою пьесу в другой театр Москвы. Автор не имел права передавать свою пьесу в какой-либо театр города Ленинграда. Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город РСФСР. Автор не имел права передавать свою пьесу ни в какой город УССР. Автор не имел права печатать свою пьесу. Автор не имел права чего-то требовать от театра, а чего я забыл, пункт 21. Автор не имел права протестовать против чего-то и чего тоже не помню. Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа. Это был пункт 57. Он начинался словами. Автор обязуется. Согласно этому пункту, автор обязывался безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, будь дирекции или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежащими на то полномочиями, потребуют таковых, не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15. Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов «вознаграждение» следовало пустое место.